Личный подход. Ольге Журавлевой.
Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Личный подход». Меня зовут Ольга Журавлева, и я очень рада приветствовать в этой студии Ирину Травину, главу компании, которая выпустила научно-популярный фильм «Земля глазами Гагарина», по сути, создав виртуальную модель планеты. Но, конечно, Ирина занимается не только производством таких сложных, очень современных научно-популярных продуктов. Ирина из Академгородка в Новосибирске, и пользуясь случаем, что здесь встречаются однокурсники, вот в Москве, поэтому, Ирин, будем вас расспрашивать. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Ольга, здравствуйте, слушатели.
Ну, компания, которая сняла этот фильм, да, Soft Lab NSK, в общем, мало что говорит нам эта аббревиатура здесь, в Москве, но вообще ведь вы занимаетесь разработками виртуальной реальности, правильно?
Да, мы партнеры, давние партнеры Центра подготовки космонавтов, то есть работаем с 92-го года.
Партнерство в чем заключается? Вы для них придумываете вот эти профессиональные симуляторы, как их называют?
Ну, да, то есть Центр подготовки занимается подготовкой космонавтов, астронавтов и вообще всех, кто летит в космос, да, независимо с какой они страны. Вот. И часть тренажеров, там уникальных, в том числе тренажер стыковки космической станции «Союз», на которой летят, собственно, космонавты космической станции, да, вот этот тренажер проходят все, кто летит в космос, россияне, не россияне и так далее. Вот. И в какой-то момент действительно были созданы вот эти компьютерные тренажеры, которые, то есть на самом деле они не компьютерные, но, скажем так, симуляция того, что происходит в космосе, да, делается с помощью компьютерных программ, конечно. Угу.
То есть это реальные люди из отряда космонавтов или кандидаты на эту роль, они помещаются
Нет, у них прямо стоит космический корабль «Союз», прям натуральный, прям все как в жизни абсолютно, да, вот у них там вариант стоит, они туда садятся, за ними закрывают дверь, но все, что происходит на экранах, вся эта штука, это все симулируется, ну, с помощью программного обеспечения.
То есть то, что, по сути, они увидят в полете.
Да, все вот это действие, весь экшен, то есть они, да, это делается с помощью программного обеспечения.
А вы говорите, что с 90-х годов этим занимаетесь?
Ну, вообще-то программы существовали с 92-го года. То есть мы назвались Soft Lab, это как бы software, да, это по-английски программное обеспечение, и Soft Lab это, ну, мы смеемся, мягкая лаборатория, но лаборатория, которая занимается производством софтвера, да, то есть поэтому...
А такое ощущение, что в 90-х годах, во всяком случае, в начале этого десятилетия еще не было никакой виртуальной реальности, дополненной реальности, или это так не обозначалось словами просто?
Это называлось компьютерная графика или машинная графика, еще так называли. То есть не было слов виртуальной реальности, не было точно.
Абсолютно. Это, конечно. А и еще, Ирина, вот прежде чем мы с вами начнем говорить про фильм и про то, что сегодня каждый, придя на самом деле в кинозал или в интернете, ну, в интернете хуже, конечно, да, смотреть, потому что не такие эффекты, может посмотреть глазами Гагарина вот за эти полчаса?
Ну, мысль, да, была такая, что, во-первых, не очень много людей видели Землю именно реальную, да, как она выглядит, ну, с космического корабля или с космической станции.
Ну, то есть все не видели, кто не летал в космос.
Ну, роликов много, да, как бы, вот, но эти ролики, они смонтированы, вот НАСА очень много выкладывает роликов, но они смонтированы, там очень сложно понять физику движения Земли, расстояние, да, с которой оно, так сказать, на которой она находится. То есть этого нет. И мы хотели дать именно вот эту вот реальность этого, ну, так сказать, ощущение реальности, да, что ты видишь Землю с той высоты, с которой видит космонавт, да, на том, значит, с теми скоростями, потому что движется Земля, движется космический корабль, все это, так сказать, находится в такой, значит, точно физических рассчитан, да, это параметрах, вот, дистанциях. И более того, в этом фильме же довольно точно, как сказать, нанесена траектория, по которой он летит. То есть мы прям показали, как летел корабль «Союз», да, что
Восток
мог
тогда
видеть.
Был. Да, тогда господи. Восток.
Восток-1.
Да.
Да, Восток-1. Что мог видеть
Гагарин.
Гагарин. То есть на самом деле очень интересно то, что он, конечно, не видел того, что мы показали. То есть мы...
То есть не до того ему было? Или он... это просто не видно из иллюминатора?
Это не видно, потому что он лежал в ложе менти, и он, повернув голову, мог смотреть в иллюминатор и что-то видеть. И там наложены кусочки переговоров с Королёвым, которые нужны были для того, чтобы понять, как себя чувствует космонавт. Да? И он рассказывал, что он видит. И вот эти кусочки там тоже есть, мы это показали.
А когда вы говорите «с той высоты», вы уже считаете вот за 101-м километром, да, где заканчивается ближний космос?
Конечно, нет. Ну вот высота, на которой летел «Восток-1», траектория, по которой летел «Восток-1», время суток, по которой летел «Восток-1». То есть там, то есть корабль летит по такой, скажем так, синусоидальной траектории. И там такой разворот над Камчаткой, и меня приятель встречает и говорит: «А почему он завис над Камчаткой?» Я говорю: «Да потому что это реальная траектория».
Не завис, а так летели.
Он разворачивался как бы и летел в Тихий океан.
А скорость, вот как вообще возможно передать скорость, с которой двигался этот корабль?
А это же известные параметры. Это известные
параметры. Я понимаю, но как передать их в фильме?
Это программное обеспечение, которое, то есть у нас для того, чтобы обеспечивать тренировки космонавтов, мы умеем все это делать, то есть как профессионалы, да, показывать это все. Поэтому здесь надо было просто превратить это не в тренажер, а в такой медиапродукт, да, который интересен зрителю.
Ну, это к юбилею первого космонавта, правильно? У вас было приурочено, или вы бы и так выпустили подобную картину?
На самом деле мы выпустили через год, потому что мы не с первого раза выиграли этот грант. То есть я-то хотела, конечно, к его юбилею, но получилось так, что, значит, нам не дали грант, и я решила его немножко подтюнинговать, и, в общем, получилось со второго раза. Но зато нас похвалили и сказали, что на самом деле это фильм, который должен был появиться, но почему-то до сих пор не было.
А скажите, пожалуйста, вот сегодня сколько человек, наверняка вы это знаете по своему бизнесу, работает над тем, чтобы 30 минут продукта такого очень современного показать?
Ну, на самом деле, это, скажем так, это было, по-моему, 10 месяцев работы. Причем эта команда была из, ну вот, скажем, разработчиков самих, 6 человек. То есть это и программисты, и дизайнеры. То есть не считая там сценаристов, там руководителей проектов и прочих людей, типа меня, да, которые...
Ну, то есть всего 10? 6 плюс там вот руководитель, сценарист.
Ну, 12, может быть, да, там 12, потому что режиссеры еще, звуковики там.
Ну, то есть в отличие от производства игрового кино или сериального продукта, ну, вполне так по команде экономично.
Ну, наверное, я просто не знаю, какие команды. Я не...
Огромный.
Я новичок.
Огромный. А это первый ваш вообще опыт с фильмами?
Да.
Ну, и наверняка уже есть планы.
Ну, я сейчас написала проект тоже в президентский фонд культурных инициатив, но посмотрим.
А скажите, пожалуйста, Ирина, вообще, когда мы говорим научно-популярное кино, документальный продукт, сегодня, безусловно, он, конечно, должен быть вот на таком классном компьютерном уровне, ну, с дополненной реальностью, понятно. Скажите, пожалуйста, вообще это дефицит сегодня в подобном продукте?
Ну,
или производят, вот, не знаю, очередь стоит на грант.
Нет, ну, людей, которые хотят получить грант, много достаточно. И мы же относимся к, скажем так, жанру анимационных фильмов. А в анимационных фильмах очень много, ну, скажем так, фантазийных фильмов, да, с фантазийным дизайном, там, с какими-то, которые классные, я на самом деле люблю все это.
И сюжет вот. Фантазийный.
Да, а у нас мы отталкивались от другого. Мы просто средствами компьютерной графики показали то, что нельзя снять в космосе же, ничего нельзя снять, да. Ну, то есть ты можешь кусочки снять, но чтобы вот так вот снять, как летел «Восток-1», да, по какой траектории.
Как, да, как в фильме, где делала операцию Юля. более пересилит вызов.
Да, и вот недаром у нас комментарии к фильму, выложенному вот на каналах, да, там есть. Что это такое? Откуда это снимали?
Откуда это? Как будто это откуда-то можно снять, да?
А еще там было очень смешно, говорит. Опять компьютерная графика. А где видео и фото, снятые самим Гагарином? Был такой вопль, и я думаю, боже мой, люди вообще не понимают, что 61-й год. У него с собой не было ни мобильного телефона, ни камеры, ничего.
Мобильного телефона просто не было, да?
Дай бог, он бы живой вернулся.
А скажите, место художественному вымыслу есть в вашей работе?
Ну, конечно. То есть мы в самом фильме говорим, что мог увидеть, да, Гагарин. То есть на самом деле он же не видел этого. Вот. И мы говорим о том, что он мог бы увидеть по этой траектории. И там, конечно, мы старались показать красивые спецэффекты, потому что на самом деле за там, один виток вокруг Земли нельзя увидеть очень много спецэффектов, которые...
А скажите, пожалуйста, Ирина, профессиональное сообщество, как отреагировало те, кто, ну, ваши партнеры по космосу, тот же Центр подготовки космонавтов, Роскосмос?
Ну, я не знаю, как Роскосмос, потому что у меня нет там таких вот доверительных отношений с какими-то работниками. У меня, конечно, только Центр подготовки космонавтов. Но я им этот фильм просто подарила, потому что я знаю, что вот там есть сотрудники, которые работают с детьми, и они прям с удовольствием взяли этот фильм. Но он такой, он же эмоциональный получился. Вот в чем его как бы прелесть? Вот эта вот реальность, это, да, как бы, это одно, а то, что есть эмоции, это как бы совсем другое.
Ну, чудо ведь остается. Сколько бы лет ни прошло, как бы ни развивалась наука, технологии, сколько бы человек ни отправилось в эти экспедиции космические, все равно же чудо.
Это абсолютно так, потому что я даже смотря этот фильм, зная, чем он заканчивается, я каждый раз у меня до дрожи, да, что он мог не вернуться же. То есть это такой был, ну, скажем так, это чудо на самом деле, что он все у него сложилось.
Ну, и каждый раз чудо.
И каждый раз чудо.
Когда пилотируемая космонавтика новый проект представляет, это чудо возвращения.
Конечно. Вот, например, Терешкова полетела в космос, у нее вообще перепутали, там, перепаяли ручки, и она училась как бы ими управлять, скажем так, как на тренажере, а оказалось ровно наоборот в космосе. Ей, мне рассказывают, что ей Гагарин подсказывал, как...
значит, по связи.
Да.
Ну что ж, на самом интересном прервемся буквально на минуту. У меня в гостях Ирина Травина, глава компании, которая выпустила научно-популярный фильм «Земля глазами Гагарина». Вот такой виртуальный модель нашей планеты, но это не единственная, конечно, работа компании, бизнеса Ирининова. Мы об этом поговорим чуть позже. Не переключайтесь.
Личный подход. Ольги Журавлевой.
Ну что ж, программа «Личный подход» в эфире. Я еще раз представляю свою сегодняшнюю гостью и собеседницу Ирину Травину. Она приехала к нам из Академгородка, что в Новосибирске, потому что именно здесь, в Москве, встречаются выпускники НГУ. Ну а Академгородок, если кто не знает, это слэш наша Силиконовая долина. Ирина, сейчас про выпускников и ваших коллег поговорим, но чтобы завершить с фильмом эту историю, как вы полагаете, вот сегодня, когда производится довольно много контента, мы тут узнали с интересом, целый фестиваль был научно-популярного кино для полнокупольных залов, то есть для планетариев. У вас есть такие, может быть, заказы или желание работать в этом направлении?
Ну, скажем так, мы сразу, когда этот грант написали, мы сразу ориентировались сделать полнокупольный фильм.
То есть для планетария своего?
Да, то есть мы сделали, скажем так, и для плоских экранов, да, вариант, и сделали для полнокупольных, и, в общем, значит, это нашей было целью. И моей целью было, в общем-то, заявить себя как производителя такого контента, потому что, на самом деле, контент, который производится в России для полнокупольных планетариев, его не так много.
Ну и планетариев у нас немного,
и планетариев у нас там, да, полнокупольных меньше сотни по стране. Вот. И хочу сказать, что они находятся, на самом деле, в очень разной ситуации по финансированию. То есть сами они заказать такой фильм не могут. Поэтому моя-то надежда на фонд президентских грантов, потому что мы следующий фильм также заявили, что мы будем раздавать его планетариям.
А этот ушел в планетарий?
Мы раздаем его, да. Угу. То есть он сейчас ушел в 8 планетариев. На самом деле я предлагала всем. Не все активные, да. То есть те, кто проявился и попросил лицензию, я всем дала. Потому что я считаю, что ну, историю Гагарина вообще должны все школьники знать. Это такая штука интересная. Вот. И поэтому я раздаю эти лицензии вот, про Гагарина. Пожалуйста, любой планетарий, если меня кто-то слышит, пожалуйста, обращайтесь. Мы дадим бесплатную лицензию.
Московский планетарий. Вот, совершенно.
Московского у нас нет.
Недавно отмечали юбилей, 95 лет со дня рождения. И директор был здесь, вот сидел на вашем месте. Так что я думаю... Мы ему прям расскажем после этой программы.
Это контент, который, я считаю, должен быть. Не так много производителей в России. Очень много контента было зарубежного в этих планетариях. И, ну, то есть это прям нужно делать.
Лицензии закончились, но и сейчас собственное производство только выручит.
Да, да.
А скажите, пожалуйста, Ирина, все-таки в чем принципиальное отличие вот картинки для плоского экрана и для полнокупольного? То, что в планетарии можно увидеть.
Ну, это другая немножко технология как бы формирования изображения, да, потому что полнокупольный дает, скажем так, некоторое пространственное, значит, ощущение, да, что это действительно происходит в пространстве. Вот. И это особая, ну, как сказать, немножко особая технология. Для нас это был некоторый вызов, потому что мы не делали для куполов, мы же делали для центра подготовки космонавтов, а там иллюминаторы, там какие-то экраны. Там.
А скажите, пожалуйста, это на стадии съемки или на постпродакшене?
На постпродакшене, да. То есть съемка одна и потом формируется. То есть мы можем из вот этого фильма делать разные форматы, вот под разные, с разным разрешением и так далее.
Но вы как продюсер выступили, руководитель компании. Пришлось ли вам вмешиваться, вклиниваться по-хорошему в сценарную часть, в монтаж?
Вообще нет. То есть это сделали, то есть моя команда плюс команда, там несколько человек, пара человек была от Новосибирского планетария, большого планетария. Вот. Но мне пришлось как продюсеру, значит, заставлять попадать в сроки, заставлять, чтобы у меня вовремя появился трейлер, потому что мне надо было уже делать промо, да, а у меня нет трейлера, и я просто... Говорю, вы мне хоть покажите, что вы там наснимали. То есть я это начинаю продавать и только...
Значит, словами.
Да, руками размахиваю, говорю, вот это все будет круто, да. А мне говорят, ну покажи хоть что-нибудь. Ну, в общем, трейлер, да.
Вот на этом этапе и все.
Да, додавила, чтобы он появился вовремя.
Ирин, теперь вот давайте к нашей Силиконовой долине, Академгородок, близ Новосибирска, и вообще входит до сих пор, да, в состав Новосибирска. Но выпускники этого университета по всей стране, и я знаю, что когда вы там учились, да и в наше университетское время, чуть-чуть позже, университетами немного высших учебных заведений называлось. Не как сейчас. Вот кто те ваши коллеги, однокурсники, однокашники, с которыми именно в Москве вы приезжаете встречаться?
Ну, это на самом деле выпускники разных курсов и разных годов, да, которые работают в Москве. Некоторые из Питера приезжают, из Новосибирска некоторые за нами едут на эту встречу, потому что пообщаться со своими коллегами в Москве...
Проще уже, да?
Да, 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 да. То есть эта встреча с 2013 года уже стала ежегодной. То есть мы это делаем каждый
день. Ирин, куда в основном уезжают, простите, мозги из Академгородка?
Ну, к сожалению, до 2022 года это в основном за рубеж, конечно, безусловно. У нас есть проект в ассоциации выпускников, называется «Глобус МГУ». И там на самом деле мы видим, что количество выпускников за рубежом огромное, просто, просто огромное.
Сейчас уже по стране разъезжаются больше?
Ну, сейчас, мне кажется, да. Сейчас, мне кажется, это меньше стало, потому что раньше это просто работали рекрутинги крупных компаний, да, и просто приезжали в Новосибирск, отсматривали и даже брали недоучившихся студентов, да, то есть, которые без диплома. У меня есть прецедент, как у меня студент, он у нас в компании делал диплом, и тут говорит, все, я уезжаю, меня забирают, и потом он через, по-моему, пару лет приехал, чтобы защитить все-таки бакалавриат, да, свой.
А в обратную сторону, есть ли движение? Привлекает ли сегодня, ну, действительно, Силиконовая долина с очень красивой природой, надо сказать, и возможностями? Привлекает ли она жителей крупных городов страны? Ну, в том числе москвичей.
Ну, сейчас в связи, опять же, с разными, значит, причинами есть такой, мне кажется, тренд. У нас в Новосибирске А сейчас цена за офисный метр просто удвоилась за последнее время, и дефицит огромный вот этих площадей, потому что я причем сразу не поняла, откуда это возникло, пыталась аналитику смотреть, и мне говорят, что это, да, какие-то московские компании, значит, перелоцировались, да, в Новосибирск, значит. Ну, во-первых, Новосибирск очень удобен с точки зрения часового пояса работать с Азией. То есть гораздо удобнее.
И Китай близко.
Китай близко, часовой пояс практически, Индия близко, там отличается на полчаса время всего лишь и так далее, и так далее. То есть это немножко вот как бы становится таким более удобным часовым поясом и более удобным климатом и очень хорошей дистанцией от горячих точек, и что, в общем, тоже важно.
Что тоже сегодня имеет значение.
Да, да.
Но холодно только зимой.
Ну,
в офисах, наверное, это не важно.
Вы знаете, я не знаю, мы вот в Новосибирске сейчас зиму просто ждем, да, вот ждем, когда вот этот снег, потому что на самом деле людей, которые любят зиму, очень много. То есть, скажем так, вот мы сейчас там спроектировали и пытаемся продвигать новый микрорайон в Академгородке Smart City, он пока что называется, надеюсь, что не будет так называться. Вот. И я понимаю, что на самом деле есть как бы, когда человек любит зиму, да, это лыжи беговые причем, да, коньки, ну, на самом деле не только беговые, там у нас и горки, в общем, недалеко, и Кемерово недалеко, и свои горки, горнолыжные комплексы есть. Вот. И дети очень любят эту зиму, да, потому что это тоже вот эти зимние виды, так сказать, развлечения, они никуда не денутся. У нас есть конференции специально в феврале, когда участникам дают возможность пробежаться на лыжах, и специально люди из-за этого приезжают, это фишка на самом деле. Вот. Но есть вот этот эффект, когда ты хочешь не сильно, скажем так, тепло одеваться, но из дома попасть на работу. Это как бы сейчас вот в этом новом микрорайоне, да, мы пытаемся эти технологии как бы сделать, да.
То есть не выходя на улицу?
Ну, выходя на улицу, но одевшись легко. Да, то есть это такой крытый контур с подогреваемым, допустим, тротуаром без снега, да, когда ты либо пешком, либо на каком-то там, не знаю, самокате, там, велосипеде, еще что-то.
Ну, прелесть-то какая.
Да, ты можешь доехать до работы или дойти до работы, в общем, а потом прийти домой, переодеться и побежать на лыжах по свежему снежку. Это же на самом деле класс.
Ну да, то есть вот момент вот этого пути дом, работа и обратно, это не надо 10 одежек надевать.
И вы не представляете, это же чистота, чистота. Это вот на улицах белый снег. Ты приходишь домой, у тебя нет, вот как сейчас я смотрю, в Москве идешь слякоть просто, да, вот, и все это тащится в офисы, в магазины, там еще что-то. А здесь ты в белом снеге живешь. У тебя нет аллергии, у тебя почти нет пыли, у тебя... Это на самом деле, я не знаю, как люди без зимы живут. Мы ужасно любим. Любим ее.
Вот видите, какой взгляд у вас интересный, но при этом такой квартал, который позволит, ну это же абсолютно будущее.
Да, да.
Это уже как про футуризм разговор.
Да, то есть мы и пытаемся сказать, что жить в России в разных климатах можно, да, специально устроив вот эти жизненные пространства для жизни, для работы, для отдыха и так далее, и так далее.
Ну, вопрос денег, вопрос финансирования. Это же, наверное, нереально дорого стоит так устроить.
Это востребовано же жителями. А если это востребовано, за это, ну, у нас же все равно в конце всех цепочек вот этих вот, скажем так, дорогих, недорогих, да, стоит человек с его спросом. На это спрос есть. И я думаю, что первоначальное вложение в это не окупится очень сильно.
Ну, видите, как интересно получается, что мы с вами стартовали в разговоре про фильм, который моделирует вообще вселенную и взгляд Гагарина. И вы показываете то, что он сам-то не видел, по сути, да?
Да, да.
Ну, и это ведь заставляет нас по-новому и в философском смысле слова посмотреть на то, что вокруг.
Да, она же маленькая, эта земля наша, да. То есть, и я считаю просто, что мы за нее все в ответе, как вот маленький принц.
Но вы уже много сделали для хороших результатов, мне кажется.
Ну, много, но хочется больше.
Как минимум, работая с 90-х годов с Центром подготовки космонавтов, то есть практически каждый, кто оказался на орбите, они работали с вашими программами.
Тренажерами, да.
Абсолютно все. Да. И космические туристы.
По-моему, космические туристы не проходят тренажер стыковки, мне так кажется. То есть у них более облегченная программа, она более физически там на них.
Хочется спросить, а Юлия Пересильд при подготовке к фильму «Вызов»?
Конечно. Ну, нет, я думаю, что она проходила все эти тренажеры, да.
Ну, хорошо. Оставим тоже здесь интригу. Ирина Травина, глава компании, которая выпустила научно-популярный фильм «Земля глазами Гагарина». Ирина из Академгородка в Новосибирске. В базе, как говорят, математик, механико-математический факультет закончила Новосибирского государственного университета. Ну и о том, как, собственно, математика влияет на успехи в бизнесе и в жизни, мы поговорим в следующей части программы. Не переключайтесь.
Личный подход. Ольги Журавлевой.
Ну что ж, продолжаем, как и обещали. Программа «Личный подход» в эфире. Вместе с Ириной Травиной мы готовы стартовать очередную часть программы и поговорить о том, как вообще базовая профессия, в вашем случае математика, механико-математический факультет Новосибирского госуниверситета влияет на ваши успехи. Они огромные, насколько мы знаем, и не только фильм подтверждает это «Земля глазами Гагарина». Вот вы когда учились в 90-х годах, вы же поставили на будущее, по сути, да?
Ну, это интересный был момент. Я про это потом уже думала, да. То есть в моменте я была школьницей, которая там, мама выписывала журнал «Квант», я там прочитала про заочную физмат-школу Новосибирского университета, там начала заполнять контрольные. Вот,
а где вы жили?
Я жила в Омской области на небольшой станции. То есть я вообще как бы... То есть могла, как мои все одноклассницы, поехать в Омск и в ближайший университет там, или там институт. Там университет один был, Омский государственный. И можно было бы там учиться. Вот. Но я вот из-за журнала «Квант», из-за того, что я писала эти сложные контрольные, из-за того, что слово «Академгородок» обладало некоторой такой магией, да. Из-за фильма «Девять дней одного года», где Баталов великолепно играет там сотрудника Института ядерной физики, вот, и так далее, и так далее. То есть вот этот вот романтизм какой-то совершенно чудесный. Мало того, что я поехала в Академгородок поступать, со мной еще поехали 4 человека из нашей школы поступать, но поступила я одна. Судьба, видимо, была такая. И когда я приехала, а я жила на маленькая станция на юге Омской области, это вот почти на границе с Казахстаном, узловая станция Иртышская. Ну, железнодорожники знают, эта станция такая на слуху, она узловая. Вот. И что называется, степь да степь кругом. И тут я приезжаю, вижу эти, можно сказать, вековые, мне почему-то слово вековые сосны, ну не знаю.
Но они
вековые.
Правда красивые.
Там. Да, 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 эти сосны вижу. И у меня, знаете, такой эффект вау, когда я тут хочу жить, я хочу остаться. Я себя, видимо, запрограммировала таким
образом. То есть вы понимали, что вы не только учиться едете, но и жить?
Ну, я себе сказала, что я хочу здесь жить. И, видимо, в какой-то момент я это сделала, да. То есть я себя запрограммировала и сделала.
Ну и вот слово «программирование» тоже возникает. В Советском Союзе это в диковинку, и, честно говоря, никто не обещал такого успеха.
Я хочу сказать, что совершенно уникальный университет был на тот момент. То есть это 80-й год, год Олимпиады. Я приехала поступать. И поступаю на мехмат, потому что я как бы с математикой у меня все вроде на «ты». Поступаю, скажем так, не без труда, потому что у нас там очень трудная первая контрольная, после которой, значит, там вылетели все, там дальше конкурса почти не было. Вот. И поступаю, вот, как говорится, сейчас на бюджет, да, значит, раньше не было никакого ни бюджета, да.
Ну, просто или поступил, или нет, да.
Или не поступил, да. И у нас с первого курса начинается программирование. И я вдруг понимаю, что не только на мехмате идет программирование, у нас программирование шло у геологов, у физиков, у экономистов, у, по-моему, химиков и биологов, у всех на первом курсе было программирование. Почему это было? Потому что, оказывается, в это время жил и работал очень известный информатик, академик Андрей Петрович Ершов, это называется Сибирская школа информатики, вот, который на самом деле был и, так сказать, родители этой школы, и он продвигал информатику в школы, ну, в
как
средние
предмет,
школы.
Как предмет, да?
И я уже потом прочитала, сколько лет спустя, что, оказывается, информатика в школе появилась в 68-м году в двух городах, в Новосибирске и Москве.
Ну, а...
И она в виде там факультативно была, да. А потом стала в программу.
Ну, мне кажется, вообще массово этот предмет ввели там в конце 80-х, не раньше. То ли не
в 90-х. Тем не менее, представляете, в Новосибирске и Москве уже были школы, в которых информатика была в 68-м году. Это известный факт. Да? Я уже в Википедии, можно сказать, прочитала. Вот. Я удивилась, на самом деле, потому что это вот человек, такой отдельная, так сказать, личность, про которую очень можно много рассказывать. И он, видимо, настаивал на том, чтобы вот это вот программирование было на первом курсе у всех. И мы все... А там были стопки перфокарт, вот эти распечатки, которые в общаге по комнате раскатаешь, значит, ползаешь по ней, значит, исправляешь ошибки. Вот. И когда мне надо было выбирать специализацию, значит, это был очень такой, скажем, рациональный подход. Почему? Потому что после университета в советское время ты либо преподаватель университета, либо ученый, ну, если не повезет, то преподаватель в школе, ну и все. И тут оказывается, что есть кафедра программирования, на которую можно пойти, и будет что-то интересное.
Но с вами это случилось, да, буквально после диплома?
Нет, я кафедру программирования выбрала на втором курсе и с третьего, третий, четвертый, пятый.
Ну, то есть, когда вы закончили университет, вы уже по профессии пошли работать?
Да, я программистом была уже.
Ага. Вот то, что сегодня не просто на слуху, а вот это ИИ, искусственный интеллект, это просто такая аббревиатура, ей бросаются все направо-налево, ну, явно там процентов 85 даже не в курсе, что это такое, да? ИИ. Вот этот вот ИИ, это можно было себе предположить в те годы? Что он будет вообще за вас писать там, не знаю, тексты, музыку, еще массу чего, обрабатывать огромные просто массивы данных?
Ну, на самом деле, скажем так, всякие футуристические, да, там вот эти прогнозы говорили об этом, и фильмов очень было много. Кстати, вот фильмы — это хорошая штука, которая позволяет, скажем так, проектировать будущее, да, пробовать какие-то вещи. Это вот мне нравится. Американцы любят такие прогнозные, да, какие-то художественные фильмы, в которых они пытаются разные вот такие фантазийные штуки прокачивать. Вот, и, ну, российские, то есть есть советские примеры тоже такие. Вот, поэтому, в принципе, да, но не хватало, скажем так, мощностей, не хватало вот этого количества данных и мощностей, которые быстро это обрабатывают. То есть, на самом деле, сейчас ИИ — это в основном обработка огромных данных и выдача тебе некоторого среднего, скажем так, результата.
Буквально в реальном времени.
В реальном времени, но это огромные вычислительные мощности.
А скажите, пожалуйста, ну, насколько можно этому доверять?
Пока чтобы я вообще не сильно доверяла. То есть это вот у нас есть Центр искусственного интеллекта в НГУ, который на самом деле ученые там работают, которые именно пытаются сделать доверенный результат. Да? То есть, но это некоторые другие технологии, которые накладываются на ИИ, скажем так, да, которые позволяют получить этот доверенный результат. Сейчас нет. Сейчас я бы вообще ничему не доверяла.
Не доверяли. Да. Доверенный — это вот что, в трех источниках подтвержденный? Как по классике?
Ну, не совсем так. То есть есть же, как сказать, есть, как говорится, работа с онтологиями, да, когда ты смешиваешь вот эти подходы, когда у вас есть онтология уже прописанная, расписанная и точно доверенная, да, и вы ее накладываете на некоторые результаты, которые дает ИИ, то есть обработав кучу данных, да, то есть, в принципе, можно получать доверенный результат.
Вы знаете, Ирина, вот в этой студии гости — это все люди с личным подходом, люди интересные, успешные, в разных областях нашей жизни. Mm-hmm. И вот про этот ИИ пресловутый мы уже говорили там и с композиторами, и с людьми, которые текстом профессионально занимаются, безусловно, с представителями мира визуальных искусств всякого там рода, да, от фильмов до создания реальности на больших шоу. И все по-своему очень интересно его применяют.
Да, 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 это интересно.
В том фильме, который стал поводом вообще для нашей встречи, который, я надеюсь, многие посмотрят, «Земля глазами Гагарина», какова роль ИИ?
Вообще нулевая, потому что там нам нужна была четкая реальность, которую ИИ не даст. Вот. Но я вот хотела, кстати, рассказать, что у нас завтра будет на встрече выпускников выступать один из создателей фильма, значит, Вячеслав Гольдфельд, один из создателей фильма «Ах, тот Покрышкин» про абсолютно легендарного Александра Ивановича Покрышкина.
Аэропорт даже в Новосибирске его имя носит.
Да, да. И у них есть кусочек в этом фильме, он тоже небольшой фильм, там 30 с чем-то минут. Вот. И в этом фильме есть кусочек, который создан с помощью вот как раз Midjourney. И у него завтра у нас на встрече будет доклад, как используются вот эти технологии для создания ну вот такого медиа-контента, фильмов, клипов и так далее, и так далее. То есть прям доклад на эту тему будет у нас завтра. Вот. И я хочу сказать, что они молодцы. То есть они используют Midjourney, там, да, допустим, который вот генерит эти изображения. Ну вот как оператор, который тебе наснял, да.
По сценарию.
Да, по твоим запросам куча материалов. А потом ты берешь и монтируешь из этого нужные себе просто кусочки, да. Вот, и получается очень интересно.
Вот же фантастика.
Да, очень интересно.
Но это тоже денег стоит. Конечно, не таких, как производство, но все равно же это не бесплатно.
Конечно, нет, это все равно здесь очень, чтобы получился продукт уникальный и привлекательный, нужен человек. То есть вы не сможете без человека вот просто сказать, а сделай мне шедевр. Да не, ну, ничего этого не будет никогда. Нужен творец.
Но и без управления, как в оркестре без дирижера.
Не, ну тут же надо запросы уметь формировать, да, то есть под это. Вот в этом фильме, кстати, очень интересная история. Оказывается, что в Америке были выпущены комиксы с Покрышкина. Вот. И они запросили в архиве комикс, а им прислали только первую страницу. И они на основе вот этой первой страницы сделали кусочек с комиксами как бы в этом фильме. Вот с помощью вот этих технологий. Это вот вообще фильм просто шедевральный.
Ну, учитывая юбилей Победы, учитывая интерес уже к данной теме, конечно, это, наверное, любопытно. Очень будет не только жителям, но вообще про Покрышкина, между прочим, что он связан с Новосибирском, по-моему, люди узнают, когда посадку осуществляют в аэропорту.
Он же инноватор, понимаете? Это никто не знает. Все знают его как героя.
Да. Да.
А он инноватор. Он человек, который создал новую технологию воздушного боя. То есть вот в этом фильме про это есть, а про это никто не знает.
И этот воздушный бой с помощью искусственного интеллекта воссоздан?
Нет, там нет воздушных боев, по сути, да, но там есть про то, что он продумывал вот эти полеты, он не просто летал и сбивал, да, а он про это думал, как это делать, потому что все до этого приемы традиционные, которые им как бы дали, значит, в учебных там заведениях, да, они не работали в этой войне. Ну, вот сейчас, как у нас идет, да, и у нас эти только инновациями можно победить.
Ирина Травина, глава компании из Академгородка в Новосибирске, которая выпустила научно-популярный фильм «Земля глазами Гагарина». Естественно, это не единственное занятие Ирины и ее коллег, но просто сейчас на слуху эта картина, и с удовольствием и с удивлением я узнала, что даже планетарии в нашей стране могут получить ее абсолютно бесплатно, подписав лицензионный договор, так как фильм выпущен на грант, и вот авторы щедро делятся. Спасибо вам огромное. Продолжим ровно через минуту.
Личный подход. Ольги Журавлевой.
Ну что ж, у нас 12 минут эфирного времени остается для финальной части разговора с моей сегодняшней гостью Ириной Травиной. Ирина, в основном для вас говорю, что это последние 12 минут, финальные, когда нужно о самом главном успеть, конечно же. Мы тут как коллекционеры. Судя портретов человеческих, невероятно интересных, ну, из вашего очень успешного портрета бизнес-леди мы понимаем, что приехали вы практически девочкой, закончив 10 класс недалеко от Омска. Приехали в Новосибирский государственный университет, остались в Академгородке по сей день, а сейчас у вас очень успешный бизнес. Скажите мне, пожалуйста, есть ли какие-то... Понятно, что вы математик, вы оперируете точными данными. Есть ли цифры, которые говорят о преимуществе гендерном в бизнес-успехе?
Хороший вопрос. Почему-то я на эту тему никогда не думаю. Мне кажется, что здесь какие-то качества общечеловеческие играют больше, чем нежели какие-то гендерные. Хотя, на самом деле, как я уже, прожив достаточно на этом свете, поняла, что за каждым успешным мужчиной стоит женщина, как правило. Я даже не про жен говорю, жены это да, это отдельная история. Вот. А именно в бизнесе, как правило, есть вот правая рука там или еще какая-то рука. Значит, и женщины, которые пашут на самом деле. То есть я это как бы осознаю и понимаю, что женщины — это такие рабочие лошадки, которые, скажем так, мужчине важно там идти в бой, и они, может быть, почему они стоят во главе бизнесов, да, в основном, потому что им надо что-то завоевать, новые рынки, новые идеи, новые еще что-то, а потом, когда становится вопрос, а кто это будет делать?
Когда завоевали.
А в это время женщины копали, как говорится в этой, так сказать, известной песне.
Да. Ну хорошо, в вашем случае вы женщины, вы во главе сразу практически.
Но так получилось. То есть, во-первых, мне кажется, что есть генетика, которую никуда не денешь. То есть я поняла, что есть какие-то генетические особенности у каждого человека, да, которые тебя так или иначе твою ведут. То есть у меня уже я потом поняла, что будучи в школе, я быстро стала там командиром отряда, председателем совета дружины. Приехала в университет, пошла в хор петь, я стала президентом хора через некоторое время.
А что такое президент хора, извините?
Ну, президент хора — это вот человек, который за все заботится, чтобы костюмы там у нас были, чтобы там, ну, то есть это
как продюсер сегодня.
Да, да, да. Вот. Потом я пришла в компанию, ну, как в компанию, мы сделали компанию на 10 человек, я одна девушка, все мы программисты.
А мне... остальные мужчины?
Да, мне говорят, давай ты будешь бухгалтером. Я говорю, почему я бухгалтером? Такая сижу, думаю, так, ладно, бухгалтером. Говорю, хорошо, 91 год, хорошо, я буду бухгалтером, только мне дайте какую-нибудь программу. Я потому что вот это вот...
S1 не было, да?
Да, 1С не было, ничего не было. И мне дали программу, у нас был тоже выпускник, который работал в Институте ядерной физики, он специальную программу сочинил, в которой я, как сказать, получив консультацию, значит, несколько консультаций у нормального бухгалтера, значит, быстро сообразила, как это все автоматизировать, чтобы мне эта работа рутинная не мешала. Вот. И когда я это сделала, я потихоньку подгребла под себя, значит, всю, так сказать, ну, потому что у нас директор, он витал в облаках на тот момент, а я все это
женщины
отрабатывала.
Копали, да?
Да, да, да. И потом ребята мне предложили в 97 году стать генеральным директором, ну, с той поры генеральный директор. Из-за того, что в компании несколько направлений, для них, видимо, их устраивает, моих вот партнеров, да, что я как женщина их, ну, смягчаю, да, и они уживаются, да, то есть в этом плане.
Угу. То есть вы еще и там и психолог.
Ну,
это, как должно быть.
Да, да, то есть в каком-то смысле. Потому что я понимаю, что это направление сейчас идет, зарабатывает, а это проваливается потом. И вот это вот такой симбиоз у нас из этих двух направлений, он, конечно, ну, плодотворный для компании.
Но вам не мешает это придумывать какие-то потрясающие фишки, я знаю, там, со Снежинкой вы занимались, очень интересно, компьютерный.
Да, ну, я, видите, стала как бы известный человек, когда у нас в Новосибирске говорят, а вот IT, к кому обратиться? И первая, значит, там, Ирина Травина. Мне уже так со временем стало смешно. Ирина Травина и Т, понимаете? У меня, видимо, по жизни
и,
вот так.
И Т, да?
И Т, и Т. Информационная технология, да, Ирина Травина. То есть,
а что со Снежинкой-то вы придумали?
Вот, и у нас город Новосибирск стал новогодней столицей России. А там символ этой новогодней столицы — это снежинка. И нам передали снежинку, сделанную на ремеслах, значит, там такая вышитая, красивая очень снежинка была.
Из Суздаля.
Да, совершенно чудесная. И мы понимаем, что Суздаль применил свои традиционные технологии, создав снежинку. И мы такие, боже мой, Новосибирск, которому всего там 120 с лишним лет, да,
а не
у которого нет истории, у нас нет ремесел, да, каких-то совершенно. Что нам делать? И тут в мэрии города Новосибирск у Анны Терешковой, там ее команда, возникает вот эта вот идея «Цифровая снежинка». Идея-то возникла, «Цифровая снежинка», как это сделать? И тут вспомнили про меня, то есть я так... В данном случае я все равно как продюсер выступила, то есть я подобрала, поговорив там с людьми, я подобрала, в общем, человека, который это сделал.
Ну, вы довольны результатом?
Я очень. Главное, что мэрия довольна. То есть я-то спродюсировала, я зашла в сторонку, а они все это все сделали.
А компьютерная снежинка тоже что-то такое передает, что даже класс увидеть не может, все эти частички мельчайшие?
Но там идея была в том, что Новосибирск, что это цифровая снежинка, снежинка, что каждый новосибирец может нарисовать себе снежинку, и итоговая снежинка будет результатом вот снежинок тысяч новосибирцев. И у нас там было устройство такое, то есть это экран, по которому ты подходишь и пальцем вводишь по нему, и у тебя, у каждого человека возникает собственная уникальная снежинка.
Как в смартфоне.
Которая тебе и приходит потом, ссылка на нее, у тебя в интернете есть своя снежинка, значит. И потом мы эти все снежинки, которые были нарисованы, все эти собрали и, в общем, сделали некоторое такое, и передали это следующему городу, да, в таком вихре, цифровом вихре.
Ну что, отличные идеи, Ирин. Ну вот мы понимаем, что секрет успеха в вашем случае в компании, где одни мужчины, так и осталось до сих пор?
Нет.
Или пригласили еще женщин?
Нет, у нас очень много женщин, девушек, потому что у нас есть такие сейчас профессии в компании, как тестировщик, это женщина, технические писатели, переводчики, это женщина, естественно, там администрация, это почти все женщины.
Сложные профессии, новые, и те, которые для вас были абсолютно новыми еще во времена Советского Союза, компьютерные, да, когда еще компьютеров-то не было, вот эти перфокарты огромные, как вы говорите.
Нет, вообще компьютеры были, туда же загружали эти перфокарты.
Ну, они огромные машины, там комнату занимали, целые этажи целые. Я имею в виду персональный компьютер, который сейчас в ходу. Скажите, пожалуйста, как сегодня формировать вокруг себя талантливую молодежь, которая заканчивает университет, и уже не обязательно должна стать преподавателем там, в вузе или в школе, или только заниматься фундаментальной наукой, но и практически применить свои знания?
Ну, сейчас есть инструменты. Сейчас, вот, например, фонд содействия инноваций студентам дает, называется «Студенческий миллион». И это хорошая история попытаться создать проект и попробовать себя в бизнесе. Причем не обязательно у тебя этот проект может выстрелить, и фонд содействия инноваций это понимают. В общем, там достаточно мягкая эта штука. Но мы в какой-то момент создали у себя в Академгородке технопарк, потому что мы понимали, что вот эту работу, у нас же стихийно вот эти компании возникали. В основном возникали они из, например, из бывших научных сотрудников, которые, значит, ну, в рамках института они могли реализовать, да, какие-то проекты. Они уходили, создавали свои компании. Вот наша компания такая. И очень много таких компаний. Вот. Но мы понимали, что университет, если раньше в советское время он работал на насыщение институтов Академгородка сотрудниками, то в какой-то момент это насыщение это произошло. И сейчас там, ну хорошо, ну может быть 10% идет в научные сотрудники, да, после университета, а остальные выходят на рынок. И вот что с ними делать? То есть вот для этого сейчас у нас технопарк. То есть это акселераторы, когда приходишь с проектом, и тебе прокачают твои бизнес-навыки. Это инкубатор, который при поддержке региона делается. И я там постоянный участник, как эксперт, как ментор, как, ну, в общем, такая вот штука. И мои коллеги, мы все помогаем этим стартапам создавать.
Ну, счастливые ребята на самом деле сегодня.
Ой, вы знаете, мне очень нравится наш вот этот вот дух в Академгородке. Он совершенно, скажем так, чудесный и плодотворный. И недооцененный, как бы здесь в центре, мне так кажется. То есть мне кажется, что требует большего внимания, потому что если бы хотя бы толика средств, которая приходит там в Сколково или там в Сириус, пришла в Академгородок, это бы дало результат просто феноменальный, который, по-моему, пока что не осознан.
Ну, слава богу,
но
вы
наше
там.
Наше время приходит.
Да-да, вы на месте, интерес растет, и кампус строится, насколько известно.
Да, да,
вот
да.
Не так давно у нас была Ольга Петрова, заместитель министра образования Миноборнауки, и рассказывала про кампусы, в том числе и НГУ.
Да,
это
да.
Тоже привлечет ребят?
Конечно, конечно. И уже привлекает. Очень многие приезжают и смотрят, и, боже мой, так хочется здесь учиться. Я, в общем, это понимаю прекрасно. То есть это шикарная история. Завтра тоже у нас будет на эту тему рассказ про кампус, потому что московские выпускники хотят знать про этот кампус больше. Да.
Помогают они вам?
Конечно. Ну, у нас же вот кампус, значит, там наполовину финансирование идет. Это у нас есть благотворитель, выпускник Мехмата.
Прелесть какая.
Да, да. Это миллиарды рублей идут.
Половина стоимости,
да,
кампус. Создания кампуса?
Да, да.
Ну что ж, мне кажется, это прекрасная точка в нашем разговоре. разговоре. Осталось поздравить вас с наступающим Новым годом, поблагодарить и за фильм прекрасный, и за эту компьютерную снежинку. Будьте счастливы, здоровы и придумывайте все новые и новые истории, а мы будем их с удовольствием смотреть. Спасибо огромное. Это была Ирина Травина, глава компании из Академгородка в Новосибирске. Очень известный человек в регионе и в нашей стране. Выпустили сейчас коллеги научно-популярный фильм «Земля глазами Гагарина», создав, по сути, виртуальную модель нашей планеты. А еще они создали виртуальную снежинку, а еще они привлекают молодежь к науке и доказывают, что быть образованными, модными – это очень-очень хороший тренд. Спасибо вам огромное.
Да, спасибо за приглашение.
Личный подход. Ольги Журавлевой.